эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о современной академической музыке, о том, как ее слушать и как исполнять. Тема эта для России довольно-таки непростая, потому что в советский период традиция искусственным образом была прекращена, и, насколько я знаю, сегодня здесь два ансамбля, которые исполняют сочинения современных композиторов, как российских, так и зарубежных, и один из них – это как раз студия новой музыки при Московской консерватории, которая вот отмечает в этом году, в этом сезоне 20 лет. Ее художественный руководитель, композитор Владимир Тернопольский сегодня с нами в студии, а также музыканты этого ансамбля Сергей Чирков, солист ансамбля студии новой музыки, аккордеонист Регина Штейнман, которая также аспирантка класса оркестра современной музыки, и композитор, доцент кафедры современной музыки Московской консерватории Федор Сафронов. Но начну я вот, собственно говоря, с того 93-го года, когда ансамбль было решено организовать. И, может быть, это была такая инициатива, ответ на те идеологические изменения, которые происходили вообще в обществе. Да? Хотя время было непростое, 93-й год. Может быть, это был ответ консерваторских музыкантов на события такого политического порядка. Так ли это? Вот я попрошу Владимира Тернопольского ответить.
В общем-то, не прямо политическое, а в том аспекте, в котором политика отражается в социуме. Я скажу еще проще. В начале 90-х годов наши ведущие композиторы старшего поколения того времени, Шнитке, Губайдуллина, Денисов, оказались за рубежом. А композиторы среднего поколения, 40-50-летние, в большинстве своем, скажем, вот у нас было такое объединение АСМ, Ассоциация современной музыки, оказались тоже за рубежом, около десятка человек. И это не просто такая десятка, да, это действительно была великолепная там семерка или восьмерка. То есть это лучшие такие, самые, ну что ли, творческие, активные и грамотные и современные в хорошем смысле слова композиторы, в общем, они оказались за рубежом. Более того, я преподавал в консерватории в то время, только начал преподавать, мои студенты начали уезжать. И, в общем-то, конечно, ситуация была такая, знаете, не просто пустыня, а эта воронка все углублялась и углублялась, и казалось, что этому не будет конца. Эта ситуация продолжалась довольно долго, примерно до, может быть, середины 2000-х годов. Вот, ну и в начале, значит, где-то в 93-м году я понял, что мы должны, конечно, что-то этому противопоставить, тем более, что уже в Московской консерватории потенциал для организации чего-то позитивного, для организации вообще, собственно, всей жизни, не только ансамбля, но и изучения, исполнения, пропаганды современной музыки. Уж, слава богу, потенциал огромный. Вообще, мне кажется, в России потенциал для всего огромный. Приезжаешь, там, уезжаешь из какой-нибудь там страны, из Германии, из Франции, садишься в самолет, думаешь, боже мой, какой же в России потенциал? Ну, тут можно горы поднять. Просто когда приезжаешь, немножко, так сказать, задумываешься о другом. Проблема была в том, чтобы просто эту проблему осознать, поставить и как-то решать. И, в общем-то, самый простой выход был создание ансамбля. Он решал, вот создание ансамбля решало очень многие проблемы. Мы могли играть музыку молодых композиторов, причем в контексте с музыкой классикового авангарда. Они заодно учились, так сказать, и на классиках, и слушали себя в этом контексте, что очень полезно. Ансамбль позволял студентам, исполнителям, просто изучать вот новую натуру, нужны новые там расширенные возможности своих инструментов, новые принципы там ансамблевого взаимодействия. Это не всегда идет под милицейскую палку дирижера, да, иногда бывает это там мобильные какие-то структуры и так далее. И позволял нам, конечно, вести такую широкую, сейчас не модно говорить слово пропаганду, но я вот не постесняюсь этого слова, именно пропаганду современной музыки. Ее оказалось гораздо больше, чем я думал вначале. Потому что оказалось так, что мы, ну ладно, мы не знали современную европейскую музыку, или мало знали, знал только узкий круг специалистов. Но мы не знали свою собственную историю. Ну, неловко даже говорить, но у нас есть такой цикл, рассредоточенный там, обычно, я не знаю, 1-2 концерта в году мы проводим, который называется «Российские премьеры столетия спустя». То есть мы открываем не просто какие-то мелочи, маленькие сочинения малозначительных композиторов, а иногда открываем, ну, просто исторически значимые сочинения. Ну, например, в 2003 году мы впервые исполнили симфонию Николая Рословца, камерную симфонию. Это первая русская камерная симфония, написанная в 1933 году. Вот, это 70 лет спустя. То есть это меняет всю нашу, не историю, конечно, но взгляд на историю. Ну и таких примеров очень-очень много. Так что, понимаете, значит, мы открывали собственную историю, открывали современную вот музыку европейскую, открывали, я не знаю, там, то, что делается там, не знаю, в Америке, то, что пишут молодые композиторы, исполняли, ну, даже были сочинения Шостаковича, которые здесь не звучали даже, вот такая классика. Так что у нас поле было, так сказать, действие.
Ну, да, это замечательно, но это очень сложная история в том смысле, что те композиторы современные, которые писали такие современную академическую музыку, они не знали о том, что было уже создано. Ну, то есть вот тот советского начального периода пласт, то есть он все-таки, конечно, был доступен и более-менее можно было на это посмотреть, да, представить себе. Но все остальное, оно проходило где-то в параллельной жизни, и все взрослые, скажем так, композиторы, я не знаю, теперь исполняют ли в России, потому что Вустин, я не знаю, Кефалиди, потому что они не так востребованы, наверное, на Западе, потому что просто они не обладают той коммуникацией, которая для этого требуется, может быть. То есть те композиторы, которые вот работали в советское время, они были лишены вот этого образования, которое дает просто знакомство с произведениями композиторов, которые существуют. Да, вы же откуда-то это понимали, вы же знали, да, вы где-то это слушали, или вы где-то это находили, интернета не было, как это? Передавали в списках?
В общем и целом, можно сказать, что да, передавали в списках. Вот, переписывали друг у друга на магнитофоны, что-то привозили.
А что, ведь, что? Вот кого вы можете вспомнить, так, ну, приблизительно?
Каких композиторов? Не знаю, ну, все что угодно, так сказать, диапазон был от пленок с записями, так сказать, многочасовых импровизаций, композиций, там, Терри Райли или какому-то новой импровизационной школы, вплоть до, например, пленок с музыкой такой классики, как Антон фон Веберн. Да, грампластинок с полным собранием сочинений Веберна у нас в СССР никогда не издавалось. Например, да, то же самое с партитурами. У нас был издан какой-то небольшой пласт сочинений Нововенской школы, официально издан. Вот, на Украине был Веберн издан, оркестровое сочинение. У нас были клавиры «Лунного перо», и Воцак уже под конец был тоже реабилитирован. То есть вот потихонечку, где-то к концу эры застоя, нас начали реабилитировать тот авангард, который где-то, так сказать, после 34-го и тем более после 48-го года начинал быть все более и более запретен. Ну вот, потому что, так сказать, последние упоминания, например, о всех этих композиторах в официальных образовательных источниках, это была Ленинградская консерватория, учебный год 39-40, где стараниями такого композитора Арапова все еще сохранялся анализ сочинений Хиндемита и Шенберга, вот, хотя, понятное дело, что с критических позиций, но после этого официально, ну вот, их уже, так сказать, в программах композиторских отделений не было. Вот. Хотя ноты издавались, но, так сказать, записями были проблемы. А если говорить о послевоенном авангарде, там, например, о каком-нибудь Ксенакисе, например, или там Штокхаузене, Хенце, и тем более композиторах, там, семидесятниках, про них вообще ничего не было толком известно. И если вот Нона, Ксенакис, Хенце еще, так сказать, как-то фигурировали, то композиторы, которые там родились там, в 40-е годы, да, в 34-й, там, 41-й год, про них вообще ничего не было слышно.
Я хочу немножко расширить тоже кругозор музыкальный наших слушателей и зрителей, потому что я сходила перед большим концертом, главным концертом, который студия новой музыки давал в Большом зале Московской консерватории, и я поснимала репетицию. Это гораздо интереснее, потому что это так за кулисами, на самом деле это в цокольном этаже консерватории, и эта репетиция, я поэтому предупреждаю, что качество исполнения, это не то идеальное концертное, которое потом прозвучало в Большом зале, но тем не менее, значит, мы можем себя побаловать такой картинкой изнутри. Вот я попрошу показать. Thank you. Понятно, да, как собирается музыка буквально вот по ноткам. И я вот хочу попросить рассказать вас, собственно говоря, о том, что звучало.
Ну, раз уж я не композитор, то, наверное, мне и рассказывать.
Сергей Чирков, солист ансамбля студии «Новой музыки», аккордеонист.
А, на самом деле, программа концерта, она вот была сознательно построена таким образом, чтобы показать такие этапные сочинения, вехи своего рода, которые как раз и написаны в эти 20 лет. Вот, разумеется, что одним концертом невозможно не то, что представить панораму современной музыки. Да? Это некий срез. Вот были взяты произведения, которые, на наш взгляд, символически не только для, в данном случае, России, потому что это все были российские премьеры, так или иначе, да? Либо премьеры версии. Но они были взяты специально композитом из разных стран, которые все очень известны во всем мире, и которые очень сильно повлияли вообще, я бы сказал, на не только композиторскую мысль современную, но и, в общем, так или иначе, на все вот искусство музицирования, на весь этот процесс, потому что все это, конечно, не стоит на месте, и сколько бы не хотелось думать о том, что вот музыка такое совершенно чистое искусство, ни от чего независимое, она, конечно, зависит от очень многих вещей. Вот, и как бы вот этот концерт, он своего рода и итог, но такой промежуточный итог, потому что здесь чуть какая-то образовательная ведь идея. Нам же было интересно в большом зале показать, как нам самим было интересно, как это будет. Как это будет с учетом того количества техники, которая была использовалась. Я напомню, что в сочинении, скажем, французского классика уже Тристана Мюрая использовались видеопроекции, использовалась электронная технология и прочие вещи. Вот в этом плане это как бы было очень интересно. Ну, а конкретно про композиторов и их сочинения, я думаю, что, может быть, Федор Михайлович расскажет.
Про Беата Фурера. Беат Фурер это, наверное, на данный момент самый известный австрийский композитор, несмотря на то, что родился он в Швейцарии. Он организовал очень много лет назад, значительно раньше, чем мы это сделали, свой ансамбль под названием Klangforum Wien, да, звуковой, венский звучащий форум, да, звучащее собрание. И для этого ансамбля он написал довольно большое количество сочинений. В частности, вот это сочинение, которое называется «Ну-ун». Вот, то есть само по себе название заключает в себе «Полиндром». Это имя богини Ну, да, которая как бы является наделенной искусством останавливать время. И все сочинение представляет собой как бы развернутую метафору остановки времени. То есть, иными словами, да, время идет как сплошной поток. Вот, крайне детализированный поток звуков, да, которые играют все инструменты подряд. Таким образом, что, так сказать, мы не слышим ничего из этого потока отдельно. И от него потихонечку начинают отфильтровываться разные отдельные элементы. В первую очередь это звуки двух роялей, которые вот вы здесь видели, партия была, исполнялась на электронных фортепиано. И потом потихонечку, благодаря фильтрации этих элементов, каждый из них останавливается неравномерно. И получается вот такой вот эффект остановленного времени, что подчеркивается не только тем, что перестают как бы выпадать вот эти самые элементы из потока, а еще и тем, что они становятся очень странными по тембру. Ведь сегодняшняя тембровая палитра, она уже не столько зависит от инструмента, который является источником этого самого тембра, а сколько от того, что композитор хочет с помощью того или иного тембра сказать. Потому что, по большому счету, возможности уже просто безгранично. А если еще добавлять электронику, вот Владимир Григорьевич как раз сейчас работает над таким сочинением сам, я думаю, так сказать, не даст соврать, вот, тогда уже, соответственно, можно получать вообще все, что угодно. То есть тембры как бы глобализуются.
Вот про электронику мы чуть позже поговорим. Я хотела Регину спросить. Да. Регина, вот вы все-таки музыкант, который играет на классическом инструменте, да. И вы работаете в этом ансамбле, играете. Ваше ощущение, да, ваше понимание того, что вы делаете, это надо было как-то в себе вырастить, или, может быть, вы с юности любили именно такого рода музыку, скажите, или это вот вам объяснили ваши замечательные преподаватели, что это хорошо, это надо уметь как-то слушать. Что с вами происходило в связи с этим? На чем вы были воспитаны, да, и ваши какие-то впечатления, ощущения, и как исполнителя, соответственно, возможности.
Это всегда очень интересно, вообще исполнять современную музыку.
Это же сложно, нет?
Ну, это сложно, но это так же сложно, как и хорошо исполнить Брамса, и как хорошо исполнить Фугбаха. Это же как бы, во всех жанрах есть свои сложности.
Сергей кивает. Да, это правда?
Да, я киваю как раз по той простой причине, что вот у нас, да, факультет, кафедра современной музыки, мы как бы обучаем исполнению современной музыки. И часто довольно я вот отвечал на вопрос, а в чем заключается обучение современной именно музыки? Что это за зверь такой, которому нужно обучать?
Современная музыка, которая,
да,
началась в начале века.
Которая началась в начале века. И я постепенно, вот если так очень лаконично формулировать ответ на этот вопрос, я бы сказал так, это означает уметь очищаться от различных клише. То есть мы должны каждое сочинение рассматривать как некий космос, как живой организм. И это касается хоть Штокхаузена, хоть Беата Фурера, хоть Фугебаха, хоть Брамса, потому что и там, и уже теперь и в новой музыке огромное количество наслоений. Появляются какие-то условности, которые исполнитель безотчетно начинает копировать. И что касается классиков, здесь-то даже наиболее как бы ярко, наиболее, они в этом смысле наиболее пострадавшая сторона, потому что количество безобразных исполнений, оно действительно огромное. Я сейчас говорю безобразных, в таком безобразных, скажем так, по-русски будет правильно. И вот мне было поэтому очень приятно, что Регина,
я бы сказала, количество безобразных, ставших уже эталонными для некоторых.
Да, ставших эталонными.
Но они стали, мало того, что эталонными, они стали популярными, и, как правило, их предпочитают слушать вместо того, чтобы идти на концерт, скажем, современной академической музыки. Вот очень хорошая традиция. Московская консерватория как раз студию новой музыки играет и показывает, причем очень часто вход свободный. И действительно, произведение, это можно себе составить такой какой-то список из произведений, которые ты послушал, ну и познакомиться с европейской музыкой, вот так вот через живой звук, это замечательная такая возможность, но тем не менее люди предпочитают слушать, я скажу ужасную вещь, да, Чайковского.
Ну, вы знаете, вообще, если посмотреть статистику, я думаю, что люди с большим удовольствием пойдут на концерт какой-нибудь развлекательный совсем группы, если
мы просто все-таки говорим про тех, кто ходил в концерт.
Правильно, поэтому я говорю, что это все-таки уже не совсем аргумент, что люди предпочитают Чайковского. Просто люди, естественно, лучше реагируют на ту музыку, которая обращается к уже знакомому. Они готовы переслушивать одно и то же сочинение, потому что, если оно им понравилось, вот сейчас есть такое жуткое слово, цепляет это называется, а на самом деле это никакой не сленг, потому что эта музыка цепляет то, что как бы на поверхности. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Чайковский это каким-то образом музыка на поверхности, но она обращается, скажем так, вот к тому, что вот оно есть у каждого, и главное, это наш слуховой опыт, который с детства нам же и прививали. Хотя на самом деле мы понимаем, что в природе, например, не существует вот то, что на фортепиано до ре ми фа соль ля си, это уже есть некая условность в этом, это уже технологически было придумано, а природный звукоряд, он другой. Да, то есть это вопрос слуховой привычки. А если человек не обязательно с детства, но сознательно расширяет свой слушательский опыт и слушает другую музыку, я сейчас имею в виду не только новую, просто музыку других культур, да, то для него это будет совершенно естественно. И ваш вопрос касается не только новой музыки, да, не случайно в том же 20 веке вместе с развитием современной музыки стало развиваться, пересматриваться вопрос исполнения старинной музыки. Да? Опять же, по той причине, о которой говорила Регина, что вот уже такие эталонные исполнения Баха, вот это вот раздвоение, которое пошло с 18 века на композитора-исполнителя, образовалась исполнительская школа виртуозов, она достигла своего пика где-то к середине 20 века. Что-то с этим надо было делать. Вот мы делаем.
Хорошо, тогда я спрошу такую вещь. Вы меня простите, потому что понятно, что Чайковский – это все-таки европейская традиция. Есть ли в современной академической музыке такая ярко выраженная российская традиция?
Ну, во-первых, я убежден...
Что-то новое здесь сказали, принципиально новое для всех.
Я вам так скажу. Ну, вот господствует такое мнение со времен, не знаю, 48-го года, что вот новая музыка, она совершенно космополитична, да, тогда и постановление это называлось о космополитизме. Вот, я скажу, может быть, внешне парадоксальную вещь, но я в ней убежден, и даже на эту тему делал такой, ну, даже немножко скандальный доклад один раз в Берлине. Сейчас скажу, о чем идет речь. Вот если вы вспомните, там, не знаю, конкурс песни Евровидения. Там участвуют все страны Европы, плюс Турция, Азербайджан, Израиль, да, так сказать, огромного региона. Все песни, как две капли воды. Только наши мурановские бабушки отличались. Потому что они фольклор-то пели. Или там в фольклорной манере. Все песни, как две капли воды, в основном на английском, да, даже язык уже условный. Обороты все те же. В общем-то, я даже, честно говоря, вот вроде профессиональный музыкант, всю жизнь проработал, композитор. Я, честно говоря, не совсем даже понимаю критерии, по которым присуждают там баллы выше или ниже. Ну, там, за платье, там, за фигуры, да, так сказать, такие внешние вещи, понятно. Но, собственно, музыкальных вот каких-то достоинств я просто не вижу. Это полное вырождение. Вот, на мой взгляд, вот это так называемое массовое искусство, оно абсолютно космополитично, действительно. С другой стороны, возьмем такое академическое, да, вот мы в консерватории даем хорошее очень академическое образование. Вот если бы не было этого пласта современной музыки, оно абсолютно тоже, как вам сказать, абсолютно космополитично. Потому что законы сонатной формы, то, как мы их изучаем, то, как они формировались, что-то у Бетховена, что-то у Брамса, что-то у Чайковского, мы выводим некую какую-то, ну, абстрактную космополитическую шкалу, я не знаю, ценностей и методов. Вот. И если вот в этом контексте рассматривать современную музыку, мне кажется, это единство и вообще современное искусство настоящее. Особенно визуально очень много такого просто шлака откровенного. В музыкальном, слава богу, меньше, хотя тоже достаточно. Но вот если рассматривать настоящее, то парадоксальным образом ты увидишь, что только здесь и сохраняется нечто индивидуальное. В понятие индивидуальное входит в том числе национальное и даже какой-то маленький пласт этнического. Не надо его преувеличивать, да? Но тоже входит и национальное, я имею в виду социально-политическое индивидуальное. В какой стране, в какой момент эта музыка написана? Если вот уже вспомнить, скажем, вот упоминавшегося вами Вустина, вот, то, ну, эта музыка для меня абсолютно русская музыка. Я не знаю, я даже скажу, может быть, немножко преувеличен, если бы Мусоргский жил сегодня, он бы эту музыку очень понял. Кстати, это не моя мысль. Это, знаете, кто сказал? Пярт сказал. Он сказал, да это же какой-то Мусоргский. И после этого я услышал эту музыку, я ее всегда любил, я услышал ее другими ушами. Ну и так далее. Вот когда мы вот на нашем концерте были представлены музыки композиторов разных стран. И, понимаете, ну ладно, мы профессионалы, мы можем по первой ноте определить, откуда эта музыка, ее, так сказать, ее антология, откуда она пришла, где она родилась. По первой ноте вы услышите, там, не знаю, аромат французской музыки, структурность немецкой музыки, там, ритмичность голландской музыки, изумительное равновесие материала и того, что мы называем, там, не знаю, там, духовность, там, работа в итальянской музыке, потрясающий баланс. Понимаете, мы услышим вот эту вот некоторую, такое, как бы это сказать, без отрицательного значения, некоторое, ну, такое насилие, которое есть в русском искусстве, в русской музыке, в русской литературе, в русском кино, в русской жизни, в конце концов. Так что я бы вам так сказал, парадоксальным образом в нашем космополитическом мире, да, в мире, где уже все, так сказать, глобализировано, единственное, где сохраняется, собственно, национальное не в смысле этнического, а в смысле как бы культурно-политически, социально-индивидуально, это вот настоящая современная, не знаю, авангардная, или как называть ее, поствавангардная музыка.
Это был Владимир Тарнопольский, композитор. Я напомню, что вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. И мы говорим о современной академической музыке. Как научиться ее слышать и исполнять. Я, собственно, вот к Регине теперь адресуюсь. Регина, я все-таки повторю свой вопрос. Ваше, может быть, первое знакомство с произведением современной... Когда вы поняли, что это, да, это вот вам интересно или неинтересно. Ну, как музыканта. Мне интересно, как это происходит. Да, вы аспирант, то есть у вас еще такая не очень длинная лестница. Может быть, это школа музыкальная, или концерт, или запись. Вот вы помните что-то? И к вам, Сергей, будет тоже вопрос.
Я помню, что моя мама играла Губайдулину. То есть больше у меня звучало дома старинной музыки. И я ей занимаюсь тоже, и достаточно много. Когда я была маленькая, я слушала Губайдулина, она меня очень раздражала. Я уходила, я не могла, я просто вот действительно не могла.
Маленькая это примерно сколько? То есть вы уже
когда
учились?
Еще в школу не ходила.
А, да, это еще до школы, даже до музыки.
Да, да, я могу сказать, что у меня была любимая колыбельная Псакалия Керля и любимая подзарядку это итальянский концерт. Вот, поэтому как-то Губайдулина вот не вписывалась, мне не нравилось ужасно. Вот, а потом, ну, мне кажется, без современной музыки все равно не обошлось бы, потому что она все равно звучит, мы ей живем.
Может быть, требуется некий багаж, чтобы начать понимать современную музыку?
Может быть.
Академическую музыку. Я пытаюсь вот разобраться.
На мой взгляд, и да, и нет. Есть разные пути.
Но она нам нужна, потому что мы же живем сейчас, в конце концов. Нужно сейчас же тоже понимать, что происходит, и слышать то, что вокруг нас, слышать то, что происходит. И мне было интересно начать ее изучать и ей заниматься. Я к этому шла, так получилось как-то.
Да, Сергей, к вам тот же вопрос, да, ваше, вот, может быть, первое знакомство и про инструмент, да, потому что у вас особый инструмент, а с композиторами современными тоже сложно, у них свои какие-то есть интересы и пристрастия, иногда не всегда они могут быть реализованы. Вот то количество произведений, в которых может участвовать ваш инструмент, ну, а начать, собственно говоря, вот с вашего первого знакомства.
Ну, у меня все немножко было как раз по-иному, у меня мама не играла Губайдулину по той простой причине, что у меня и мама, и папа, и вся семья, они совершенно гражданские люди, не музыканты, они инженеры. Вот. И как-то не было принято, чтобы инженеры играли Губайдулину. Но у меня были бабушка с дедушкой, им хотелось, чтобы я учился играть музыке, поэтому бабушка решила, давайте вот его отдадим, значит, на вот этот инструмент. Ну, понимаете, в каком варианте, в каком представлении имелось в виду, что я там песенки где-то...
Это все-таки была музыкальная школа, это а была... не занятие при Дэзи, потому что была еще такая история в Советском
Союзе. Нет, это была музыкальная школа, но мои родители очень мудро поступили, мама всегда говорила, давайте, но пока он не скажет стоп. То есть меня никто не заставлял вообще, я был свободен в любой момент отказаться. Соответственно, мне никто ничего не навязывал, меня не давили в детстве классиками дальше, то есть до консерватории я смог как-то разбираться, что к чему. Я просто был очень любопытен, мне было интересно. И когда я пришел в консерваторию, Петербургская консерватория, при всем уважении, это все-таки место, где тень Шостаковича, она очень сильна, ну, будем говорить, вот, может быть, не совсем положительном смысле, точнее, в резко отрицательном. То я уже был подготовлен, что на этом музыка-то не закончилась. И когда мои однокурсники, там, вот, да, говорили, в качестве современной музыки пианисты на конкурсах играют Шостакович и Прокофьев, мне это тогда уже казалось странным. У меня не было никаких систематических знаний, но просто...
Откуда-то вы их брали? У вас были такие педагоги в музыкальной школе, которые вам давали что, историю музыки, или это был ваш педагог?
Ну,
бывает так, что повезет,
это,
да,
безусловно, был мой педагог, но это уже было немножко позже, это было не в музыкальной школе, хотя и там у меня были очень хорошие педагоги, которые привели любовь к инструменту, но любовь у меня была такая, не совсем традиционная, скажем так, то есть эта любовь заключалась в том, что мне стало интересно, а что еще можно на этом инструменте делать? Вы понимаете, в музыкальной школе, я боюсь, что до сих пор это в основном какие-то народные обработки, ладно бы они были народные, ведь это такие советские псевдонародные обработки. Понимаете, это все то, что уже давно не актуально. Это искусственная популяризация баяна в Советском Союзе, которая сейчас никому не нужна. Вот. И мне она тоже была не нужна. Я это просто тогда не мог сказать, но я это, видимо, чувствовал. Мне было интересно, а что еще? Началось с того, что я стал пытаться играть транскрипции классических каких-то вещей. На какой-то момент я понял, что это меня, в общем, не убеждает. Ну что, окей, что-то можно, а что-то, а зачем? Я просто ставил себя всегда на место. Слушайте, зачем я должен слушать органного Баха на баяне, когда я могу пойти послушать его на органе? Вот что я такого интересного привнесу? И когда я себе отвечаю на вопрос, окей, я могу что-то привнести, я это играю. И одновременно я увидел, что есть композитор, которые совершенно не знают этого инструмента, которым, возможно, было бы это как-то полезно, что какие-то свои мысли, свои представления не могут воплотить с помощью этого инструмента. Тогда я сказал, хорошо, вот я к вашим услугам, я играю на этом инструменте, я готов с вами работать. Собственно, вот как-то в двух словах вот из этого началось, и до сих пор я не могу сказать, видите, у нас инструмент молодой, у нас нет школы какой-то великой, у нас не было своего Паганини. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы свободны. Я сейчас пытаюсь сделать, чтобы... И другие аккордеонисты как-то, вот вообще по всему миру есть не очень много таких энтузиастов, но мы пытаемся какие-то такие акции делать, чтобы не устаканивался репертуар, чтобы все время появлялись новые сочинения. Пускай они будут какие-то, может быть, не останутся в веках, это не важно. Когда ансамбль или солист играет современную музыку, он должен быть готов к тому, что он не будет играть только шедевры. Здесь всегда некий элемент не рулетки, конечно, есть вкус, есть другие вещи. Но пускай мы обязаны показывать музыкальный фон, по крайней мере, на фестивалях. То, что происходит, мы должны давать срез. Thank you.
спрашиваю композиторов, а как вы подбираете все-таки инструментарий для своих сочинений? Вы руководствуетесь какими-то просто имеющимися возможностями, или вы понимаете, что вы можете привлечь еще что-то? Тут есть некое, ну, ограничение творческой свободы, да, это понятно. Некоторые композиторы на это не обращают внимания, но это надо иметь очень большое имя, чтобы действительно так пренебречь. И потом у арфистки не хватит рук.
На самом деле, здесь этот вопрос достаточно простой.
Федор Сафронов.
Вот мы познакомились там с Сергеем Чирковым достаточно давно. Вот, и я, так сказать, через какое-то время взял и после тщательной совместной работы с ним выдал, например, некую пьесу. Да, то есть обычно это делается примерно так. То есть начинается все со встречи композитора и исполнителя. Что касается, например, состава, с каких исполнителей композитор может встретить? Ну, он может, например, встретить целый ансамбль исполнителей. Тогда он берет и пишет пьесу для ансамбля. И это уже проблемы ансамбля, кто из участников ансамбля может принять участие в этом исполнении, которое назначено на какую-то конкретную дату. Но на самом деле, вот, если честно признаться, вот меня всегда привлекала работа для небольших составов, не только потому, что это гораздо проще собрать и быстрее выучить маленький ансамбль, чем собрать большой и выучить, соответственно, для большого ансамбля, но в первую очередь потому, что вот мне как раз всегда нравилась какая-то идея некого взаимодействия на очень небольшом энергетическом поле, которое создается очень небольшим количеством людей, двумя, тремя. Вот, хотя, так сказать, не знаю, мне, например, в последнее время понравилось для больших составов писать. Вот, так что на самом деле здесь вопрос выбора, он для композитора, по-моему, так сказать, толком ничем не ограничен. Вот. Единственное, что, конечно, симфонический оркестр, например, да, здесь у нас в свой репертуар современную музыку не возьмет, скорее всего. А если возьмет, то с большим трудом. Да и, в общем-то, по большому счету, ансамблей у нас крайне мало.
Ну, вот. Как раз и да, речь идет о том, что симфоническая музыка по этому поводу и заканчивается постепенно, сходит на нет. Я попрошу показать для музыкальной иллюстрации еще один фрагмент, и мы его потом тоже как-то обсудим и расскажем, кто тот композитор, которого тоже студия «Новой музыки» включила в тот праздничный концерт, который был посвящен 20-летию. Контрабас Григорий Каратенко. Вы улыбались, Федор, с Региной, переглянувшись. Да, скажите, почему?
Хороший музыкант просто очень. Вот мы его очень любим. Вот это большое приобретение для нашего ансамбля.
Это вы
про Григория.
Про Григория, да.
Да. Человек, который принципиально не может играть в симфоническом оркестре и, кстати, неоднократно выступал с достаточно радикальными разоблачениями того, что, так сказать, ну, конечно, да, вот, по-моему, в частном корреспонденте была опубликована статья, в которой, говорит, почему симфонический оркестр изжил себя, почему, собственно говоря, именно за такими группами музыкантов будущее, где каждый является солистом. Потому что принцип же ансамбля заключается в том, что каждый из участников его является солистом. Это было изобретено Шёнбергом еще в 1906 году, когда он, по большому счету, взял и обрезал симфонический оркестр на коэффициент примерно 10. То есть там состав его оратории песен Гура — это 150 человек в оркестре. Да? Он сделал камерную симфонию для 15, но каждый солист и каждый играет, в общем-то, виртуозный этюд. Каждая партия — это виртуозный этюд. И, конечно, в таких условиях музыкант себя чувствует совершенно по-другому. И как бы ему есть всегда возможность раскрыться гораздо ярче, нежели даже будь он концертмейстером своей контрабасовой группы.
А почему так часто жалуются все-таки и говорят о том, что многие музыканты, неплохие вроде музыканты, что им трудно исполнять современную музыку академическую? Вот в чем проблема? То есть это вот та самая память, да, которая остается после бесконечного повторения каких-то классических, то есть это что-то замыливается, я не знаю, вот, Регина Сергеевна, как вам кажется?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что это боязнь некого неудобства, это определенный дискомфорт ведь, да?
Да, это неудобно, мы видим, что
это тяжело. Это не гарантирует. Это неудобно, я сейчас имею в виду не только технически, это не гарантированное ощущение на сцене. Если я выхожу играть второй концерт Рахманина, я, разумеется, этого не выйду по причине того, что я фортепиано не владею, но пианист, представим. Да,
а с чем бы вы могли выйти со своим инструментом вот так же, как с Рахманиновым пианист?
Я лучше не буду называть такие вещи, потому что я с ними не выйду все равно. Но надеюсь, что скоро с фурором, если мы доживем до этого времени. Нет, если серьезно, это дискомфорт еще и на сцене, да, что у нас не учат этому ни в школе, ни в училище, в общем, ни в консерватории. Нас не учат вот с актуальной музыкой, с актуальной аудиторией работать, правда. То есть это здесь как бы очень хороший, очень суперпрофессионально одаренный человек, он может чувствовать себя как ребенок часто, потому что он не знает, а как. Это не гарантия ничего. Это много времени на то, чтобы учить, это новые техники, которые необходимо тоже как-то уметь. Это, значит, гигантское количество времени, на что потрачено, возникает вопрос. На то, что некое количество ценителей, это я с позиции вот этого исполнителя говорю, некое количество ценителей, может быть, два критика что-то напишут, и все. То есть, группа, это, извините, но в наше время это важно, это не коммерческое мероприятие, да. Вот, поэтому это как бы очень сложно психологически музыканту этот барьер преодолеть. Потом многие обращаются к композиторам, но это звучит так примерно, что, вы знаешь, вот у меня вот тут концерт будет сольный, я не могу мне что-то такое написать, вот, чтобы я там себя показал. Это, конечно, тоже не подход, он никуда не ведет. В данном случае композитор просто выполняет функцию аранжировщика или там что-то еще, да. Вот. Ну, вот у меня такая позиция, не знаю, может, Регина дополнит как-то.
А мне как интересно, я не знала, что вот музыканты себе могут так позволять приходить к композиторам и заказывать им свои сочинения. Могут, да, в России?
Ну, в общем-то, особенно большие музыканты могут. Просто
я
так.
Просто знаю, что часто композиторы сочиняют для конкретного исполнителя, да, имея да. в виду его возможности, ну, да. Так бывает. Хорошо, Регина, если можно, вот ваши ощущения, вот тот ужас, который был от Губайдуллина, неприятие Губайдуллина, как вам удалось избавиться?
Я сейчас
играете, да? То есть это надо все-таки было услышать или сыграть для вас?
Это нужно было получить ряд определенных опытов в жизни, наверное.
И знаний, или нет?
И знаний.
Я пытаюсь донести до остальных так, как вот слушать еще эту музыку, то есть вот исполнять как-то музыкант, он, наверное, если захочет, он к этому придет. А вот что делать с слушателем и тем людям, которые пытаются в это войти?
Мне кажется, нужно просто быть открытыми и не приходить на концерт современной музыки с каким-то определенным, с какой-то определенной мыслью, что я вот услышу вот это будет мне приятно или неприятно, вот без всяких предубеждений каких-то, без вот этого всего. То есть просто прийти и открыть как бы свой мозг, сознание, вот, и просто находиться в зале в этот момент. Можно в какие-то моменты отключаться, можно возвращаться, да, но как бы просто быть с этой музыкой. Плыть по ее течению, наверное, так. Тогда любой человек может ее понять. Меня радует, что я вижу на концертах современной музыки очень много молодых людей и не музыкантов. То есть это актеры, это художники, это очень много фотографов, это сценаристы. Это меня очень радует. И они говорят, что у них открываются какие-то новые стороны. Там. Да, очень, очень как бы много. Один вот на юбилейном концерте 8 числа в Большом зале консерватории был мой знакомый сценарист. Он сказал, что вот когда он слушал как раз «Маятник», у него прям такой видеоряд в голове пошел какой-то особенный. Вот. Но это приятно, это здорово. Это не только нужно кучке специалистов, которые между собой собрались послушать.
Короткий пример. Где-то полгода назад у нас в консерватории был такой, не знаю, семинар, конференция «Музыка и точные науки». Зал, конференц-зал, был переполнен докторами наук, академиками, для которых оказалось, что музыка – это идеальнейшая материя, для, так сказать, для их науки. И у нас на концертах очень много технической интеллигенции. Технической. То есть это, я бы сказал, что, извините за такой прагматизм, современная музыка приносит прямую пользу обществу.
Такое интересное наблюдение достаточно, но мне кажется, что тогда это другой пласт, другое пространство, потому что, да, вот то, с чем приходишь и во что человек попадает на таком концерте, это большая разница с, ну, таким традиционным концертом. То есть это просто разные, я не хочу сказать социальные слои, но, наверное, уже да. Или нет?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что вообще любой концерт, это должно быть что-то новое, что-то разное, неважно какой музыки. Просто вот совершенно справедливо сказала Регина, что, конечно, в идеале, чтобы это, я так немножко суммирую, чтобы это была работа всех составляющих композитора, исполнителя и слушателя. Я уж не говорю про то, что есть сочинения, которые без работы слушателя просто не работают. Это, там, не знаю, половина сочинений Джона Кейджа и прочие вещи какие-то на стыке жанров, где слушатель необходим прямо как действующий человек. Да, но я сейчас не об этом даже, я сейчас просто о том, что, да, слушатель обязан иметь чистые уши, то, что называется, да. Слушателю нужно быть абсолютно открытым ко всему. И это касается любого слушателя, будь то инженер или музыкант. Когда я иду на концерт, я тоже стараюсь отрешиться от профессиональных вещей, естественно. Иначе просто я буду несчастный человек, я не смогу слушать музыку. А я буду анализировать, как будто мне сейчас баллы выставлять. Вот. Но еще не самое, может быть, но главное. Слушатель должен понять, что это определенного рода работа. Нельзя просто сидеть и ждать, что окей, вот сейчас меня развлекут. То есть, понятно, если я захочу, скажем, потанцевать, я пойду в клуб и буду слушать музыку для ног. Если я захочу, чтобы меня развлекли, я пойду послушаю, не знаю, джаз, условно говоря, что-то еще, да? И надо понимать, что если я иду на концерт, что это не просто выход в свет, понимаете? Ведь это не совсем так, потому что все вот эти вещи, они как бы немножко не туда все. Это все мимо кассы. Вот.
Я тогда попрошу для наших слушателей и зрителей, у которых теперь, может быть, как-то вот прояснилась ситуация, да, и понимание того, как надо слушать и смотреть, показать еще один последний фрагмент с репетиции студии «Новой музыки».
Thank you.
была опера?
Это был фрагмент медиа-оперы итальянского композитора Фауста Рометелли «Индекс металлов». Иногда ее переводят у нас как «Каталог металлов». Это совершенно выдающееся, на мой взгляд, произведение не только музыкального искусства, но и, так скажем, медиа-арта как такового, потому что это только репетиция, это только маленький фрагмент подготовка к исполнению одной арии из этой оперы, а на самом деле в этой опере ничуть не меньшее значение, чем музыка играет видеоряд, который сделал соотечественник Рометелли, замечательный медиахудожник Паоло Пакини. Опера эта на самом деле начинается с аккорда, который взят из самого известного, наверное, альбома группы Pink Floyd «Стена». Маленькое трезвучие, и вот дальше оно начинает расплавляться, как будто вот в алхимической реторте композитор начинает работать с отдельными формантами, да, с отдельными частичками этого самого звука, которые плавятся, растекаются, и весь тот же самый процесс медиахудожник Пакини передает на мультиэкранной проекции. И вот Рометелли вообще как-то всегда стремился к синтезу с последних достижений электронно-музыкальной технологии и так называемой спектральной школы, о которой здесь уже шла речь в связи с Тристаном Мюрреем, и наследие психоделического авангарда 60-х годов. И ему удается иногда безо всяких электронных средств, в маленьких камерных сочинениях, там, квинтетах, квартетах, вот, передать этот самый психоделический, да, наркотический дух, вудстоковский такой. Но вот, к сожалению, так сказать, Рометелли покинул этот мир в очень молодом возрасте, его было всего 42 года, он скончался от рака. Это было его последнее сочинение, и довольно скоро мы сможем, тем не менее, услышать его российскую премьеру довольно быстро. Вот, может быть, Владимир Григорьевич еще что-то расскажет про нашу театральную часть, потому что это все-таки...
Культовое, можно сказать, сочинение, культовый такой автор. Ну, вы слышали, здесь в этой музыке в равной степени можно отнести и к рок-музыке, и к спектральному авангарду и так далее. Универсальное совершенно сочинение. Премьера, российская премьера этого сочинения в полном виде, с тремя экранами, состоится 19 и 20 ноября в рамках фестиваля NET в Центре Мирхот. Вы знаете, может быть, так сказать, подводя итоги нашего разговора, да, как слушать современную музыку. Мне кажется вообще, что это гораздо проще на самом деле, чем слушать классическую музыку. Потому что классическая, чтобы по-настоящему понимать классическую музыку, нужно быть, ну, во-первых, очень образованным человеком. Ну, нужно знать, что такое, я не знаю, там, сонатная форма, если ты приходишь слушать симфонию Чайковского, если ты хочешь прослушать не только одну красивую там тему, побочную партию, скажем, там, из чего-то, а если ты хочешь понять вообще, о чем, собственно, идет речь. То есть ты должен быть обучен очень многим условностям, причем условностям не сегодняшнего дня, а 19 века, который, в общем-то, от нас очень далеко. А современную музыку можно воспринимать, конечно, не всю, но я бы сказал, большую часть совершенно непосредственно. Если, не знаю, там, детям младших классов школы показать «Весну священную», поверьте, они воспримут гораздо легче любого Чайковского. Если вот, там, не знаю, где-нибудь в научной лаборатории сыграть музыку Ксенакиса, которая построена по математическим формулам, они воспримут как не умом, а сердцем, но и умом, и сердцем. То есть в ней меньше, в ней тоже есть, конечно, условности, но это условности сегодняшнего дня, и они в нас сидят автоматически. Нам не нужно им специально обучаться. Что касается вот инструментов развития или ансамбля, симфонического оркестра, тут тоже одна такая, мне кажется, общая для всей нашей страны проблематика. Наше общество боится развития, оно боится времени. Мы все время пытаемся что-то... Все проблемы мы решаем методом подморожей, вот подморозим, да, вот увезу тебя в тундру, грубо говоря. Вот есть там национальные проблемы, подморозим. Есть какие-то там новости, подморозим. Это не решение проблемы, это консервация болезни, которая потом взорвется еще хуже. Точно так же с оркестром и с инструментами. Если инструмент не развивается, это музей. Современные композиторы, ну, я не знаю, вот казалось бы, ну, что нового можно найти сегодня на скрипке, на флейте, не знаю, наверное, на аккордеоне больше, потому что его меньше использовали в классике. Ищем. возьмите музыку Шарина. Ну, это потрясающе, что он находит. Это абсолютно обновленный инструмент. Это просто, я не знаю, ну, Шопен скрипки, если хотите, да, или там флейты. Это просто что-то феноменальное. Или того же Фурера. Или возьмите ансамбль, даже состав инструментальный ансамбль. Каждый раз он новый, он обновляется, он дает новые краски, да. И проблема с оркестром в том, что оркестранты сами себя, эта институция сама себя музеифицирует. Понимаете, она сама себя превращает в мумию. Если она не будет развиваться, а у нас она уже давно не развивается, ну, от музея до, извините, до кладбища не так далеко, как кажется, да? Вот либо это развивается и едет как велосипед, только в развитии все существует, либо это музеифицируется. То есть тут диагноз очень такой простой. Либо-либо.
Ну, на этом мы заканчиваем наш разговор, посвященный студии новой музыки, которая исполняется в этом сезоне 20 лет. Это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Лиленкова. В гостях были композиторы Владимир Тернопольский, Федор Сафронов, Регина Шнейман и Сергей Чирков.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, работает. Отсутствие коррупции, уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».